Земля Крымского полуострова обильно полита кровью русских воинов. Начиная с турецких войн конца XVIII века, когда Россия окончательно утвердилась на северных берегах Черного моря. Тогда Крым, включенный в состав России, стал мощным оплотом государства на черноморских рубежах. Древний перекоп, помнящий эллинов, турок и татар, почти на полтора столетия стал русским. Но враги России не оставляли попыток занять этот стратегический рубеж. Первая мировая война вроде бы обошла Крым стороной, хотя боевые действия проходили совсем рядом. Дело в том, что турецкий флот обстреливал полуостров, хотя никаких сухопутных столкновений не было. Полуостров был объявлен прифронтовой зоной, однако на знаменитых крымских курортах в это время лечились раненые и отравленные газами. Настоящая полномасштабная война пришла в Крым уже после революции. И первыми ее жертвами стали все те же выздоравливающие солдаты и офицеры царской армии, растерзанные революционными матросами и озверевшей чернью. В 1918 году на берегах Севаша и у крепости Перекоп шли бои с войсками кайзеровской Германии, которые вторглись в Крым. После выхода из Первой мировой войны, согласно дополнительному соглашению к Брест-Литовскому мирному договору, Крым был оставлен за Россией. Но уже два года спустя на черноморских берегах закрепились белогвардейцы.
Белая армия, черный барон, снова готовят нам царский трон. Но отойди до британских морей, красная армия всех сильней, так уже красная, сжимает власть над сочным мозгом.
Армия барона Врангеля была последним оплотом белогвардейцев и интервентов. И последней надеждой тех, кто еще надеялся повернуть историю вспять. Для советской страны все было наоборот. Взять Крым нужно было во что бы то ни стало.
Дорогие товарищи, что такое Крым во всероссийском масштабе? Так, кое-что, пупочка. Вот я ее ладошкой прикрыл, и нет ее на виду. Но так может рассуждать совсем глупый дурак. Но мы с вами будем рассуждать с умной точки зрения. И вы, товарищи политработники, должны сами вникнуть и довести это дело до каждого бойца. Крым сейчас является оплотом белых гадов. И драться они против нас будут озверело, имея броневики, аэропланы и артиллерию всевозможного калибра. Вся советская Россия стоит у нас за спиной и просит раздавить этот змеючник, вырвать кусючее жало. Теперь вы меня спросите, как нам его раздавить, ежели Крым укреплен неприступно? Тут тебе и турецкие валы, севашские болота, и рвы, и колючие укрепления, и пушки не в проворот. Не знаю. Не знаю. Но только Крым будет нашим.
Осенью 1920-го советское правительство решило, с Врангелем необходимо покончить до зимы. В конце сентября специально для этого был создан Южный фронт, который возглавил испытанный полководец Михаил Фрунзе. В решающем сражении в Северной Таврии 28 октября 2 ноября 1920 года основные силы Врангеля были разбиты. А их остатки скрылись за Перекопский перешеек, рассчитывая на надежность мощной системы укреплений. Действительно, штурмовать Перекоп в лоб было самоубийством. Но советское правительство решилось на отчаянный шаг, которого белогвардейцы никак не ожидали.
Поручик Брусенцов.
Очень приятно.
Господин полковник, вот мы здесь сидим и ждем лобового удара. А что, если красные пойдут в обход? Это ведь азбука, они азбуку знают.
Да-да, поручик, вы правы. Они действительно готовят обходный маневр на Чангарском направлении, нам об этом известно.
Нет, я не об этом. Что если они здесь, под боком, через Севаш попрут?
По моряке посоху. Вы с ума сошли.
Ну, допустим, сошел. А что если они тоже? Такую возможность бы не учли.
Это диалог барона Врангеля и поручика Брусенцова из фильма «Служили два товарища» режиссера Евгения Карелова. Русский вестерн вышел на большой экран в октябре 1968 года и сразу завоевал огромную популярность. В первую очередь, благодаря, конечно же, талантливой игре целого созвездия советских актеров, в числе которых Олег Янковский, Ролан Быков, Владимир Высоцкий и Анатолий Папанов. Но свою роль сыграло и то, что за основу фильма были взяты реальные героические события осени 1920 года, когда наши красноармейцы ценой невероятных усилий взяли крепость Перекоп, считавшуюся неприступной. Сейчас трудно себе вообразить, на что они пошли, чтобы сделать фантастику былью. Надо сказать, что 7 ноября весь советский народ праздновал годовщину Великой Октябрьской революции. Отмечали ее праздничными митингами и на фронтах гражданской войны.
Здравствует советский народ, строитель коммунизма.
На крымских берегах в это время звучало «Даешь Крым, добьем Врангеля!». Эти лозунги перекатывались грозными волнами по всему Южному фронту. Наверняка повторял их и 20-летний рязанский паренек Сергей Мосякин, командир отделения 8-й роты 465-го полка 52-й дивизии. Праздничное утро выдалось холодным. На 15-градусном морозе переминались, грелись одной цигаркой на троих полуголодные, плохо одетые советские бойцы. И тем не менее подъем духа был настолько велик, что было решено уже вечером начать наступление. Предварительная разведка показала, что Севаш проходим, особенно при западных ветрах, сгоняющих воду. Переходы были знакомы местным жителям. И крестьянин Иван Оленчук из местного села Строгановки взялся показать брод через Севаш на Литовский полуостров в тыл перекопских позиций врангелевцев. Отделение Сергея Мосякина занимало место на острие в головной походной заставе. При сильном морозе и ветре, в ледяной воде и непролазной грязи, под огнем противника, в полночь советские войска подошли к Литовскому полуострову. Но только дойти было еще полдела. Перед вражескими окопами на 100-150 шагов от берега тянулись ряды колючей проволоки. К тому же врангелевцы, насмерть перепуганные внезапным появлением противника, открыли сильный беспорядочный огонь. Появились первые жертвы, но их товарищи занимали место погибших в строю. Рвали проволоку гранатами и взрывчаткой, резали ножницами, сбивали прикладами. А некоторые в горячке боя голыми руками вынимали колья из земли и оттаскивали в сторону. И впереди был командир отделения Сергей Мосякин. Перед третьей, последней линией проволочных заграждений в штыковой атаке был убит командир взвода. Мосякин, который находился рядом, не растерялся, принял командование взводом на себя и повел его в атаку на врага. Так же, как поступил списанный с него киногерой Иван Корякин, которого сыграл великий Ролан Быков.
Служидого товарища, ага. Служидого товарища, ага. Служидого товарища в одним и тем полке. Служидого товарища в одним и тем полке. Вот пуль пролетела и ага. А вот пуль пролетела и ага. А вот пуль пролетела и товарищ мой упал. А вот пуль пролетела и товарищ мой упал.
Со мной! Вперёд!
Так противник был выбит с занимаемых им позиций. Все это нам стало известно благодаря племяннику героя Анатолию Мосякину. Хотя сам он скромно отдает пальму первенства некоему гвардии-полковнику в отставке, ветерану гражданской и отечественной войн А. Смирнову, автору статьи «Герой Севаша» в газете «Приокская правда» от 4 февраля 1967 года. К тому времени со дня смерти Сергея Мосякина прошло уже четверть века.
С появлением статьи затем появился фильм «Служили два товарища» в 1968 году. И когда я посмотрел этот фильм, я понял, что это как раз речь идет о Сергее Ивановиче. Прототип основного из героев, Корякин, которого играет Ролан Быков. Я сразу узнал, как все это происходило из статьи, из этого фильма. После этого я интересовался. Но дело в том, что у Сергея Ивановича были жена, дочка и сын. Дочке было всего только 14 лет, когда он умер, а сын еще на лет 5 был всего. В 1967 году они уже взрослые были, я думал, что они будут заниматься этим делом, и как-то отложил. Но это тлело у меня. Желание воскресить память, это тлело. Уже в 2014 году, когда присоединение Крыма произошло к России, я понял, что нужно восстанавливать эту память, а то будет некому.
К тому времени жена и дети Сергея Мосякина уже ушли из жизни. Сейчас в Рязани живут его потомки по прямой линии, внучка и правнучка. Но для них, никогда не видевших героя живым, эта память – дело чисто умозрительное. Поэтому историю участия рязанцев в деле освобождения Крыма все-таки взялся раскапывать его племянник. Хотя и он-то, 7-летний, видел своего дядю всего один раз в жизни, уже тяжело больным незадолго до смерти. Скорее всего, именно ноябрьские волны Севаша, недаром прозванного «гнилым морем», подорвали здоровье крепкого 20-летнего рязанского парня. После почти 6-часового пребывания в ледяной соленой воде он тяжело заболел и попал в госпиталь, потерявшись в тогдашней неразберихе. И даже не знал, что совершил подвиг. Впервые сведения об этом появились в статье все того же Смирнова. А чуть позже Анатолию Мосякину удалось получить архивную справку из Российского государственного военного архива, неопровержимо подтверждающую этот факт.
Приказом Реввоенсовета Республики номер 92 от 6 июля 1923 года, город Москва, утверждается награждение орденом Красного Знамени отделенного командира 465-го полка 52-й стрелковой дивизии Мосякина Сергея Ивановича, представленного к награждению Реввоенсоветом Харьковского военного округа за отличие в боях с частями Врангелевской армии при переправе через Севаш 8 ноября 1920 года.
Тут однозначно, что этот орден принадлежит ему. Но когда вышла статья, родственники хотели, чтобы прислали этот орден, но сказали, что они дают только непосредственно, лично тому, кто заслужил.
То есть Сергей орден, Иванович орден не получил фактически?
Он даже
в руках
не знал, что он был награжден.
А как так получилось?
А получилось следующим образом. Дело в том, что после этого штурма Севаша он заболел и попал в госпиталь. Когда он вылечился, он пошел на учебу курсов младших командиров, а потом был назначен в Среднюю Азию на войну с басмачами. В 1926 году он демобилизовался, видимо, по состоянию здоровья, я так думаю, потому что после ледяного Севаша попасть в Среднюю Азию – это не особенно приятно. И примерно в 1930 году он уехал на работу в город Спасск Рязанской области. Сколько там он пробыл, пока я еще не уточнил, так примерно предполагаю, что это лет 5 или 7, уже на гражданке. А затем он переехал в Рязань, и вскоре он сильно заболел. Как говорят родственники, это была форма туберкулеза.
Получается, что просто его передвижения не позволили его найти и вручить ему орден? Или
да, что? Болезнь, затем, значит, он был назначен на другой уже фронт, и в результате он не получил никакого сведения о том, что он был награжден.
Сергей Мосякин болтался по госпиталям, потом вновь воевал за социалистическую родину. Рассказывать о пережитом в ледяных водах Севаша было особенно некому, да и некогда. Со своей будущей женой он познакомился лет через 5 после легендарного штурма Перекопа. Появились друзья, родились дети. Но и тогда, по словам племянника, никто из семьи ничего не знал. Причину Анатолий Мосякин видит в особенной психологии людей, которые прошли войну. То ли скромность, то ли нежелание ворошить тяжелые страницы прошлого.
На что уж и мой отец достаточно общительный был человек. И странное дело, понимаете, в чем дело? Фронтовики, мой брат Виктор Ильич и отец Илья Иванович, они ничего не говорили мне о войне уже, когда я был в возрасте. Что это? Просто не хотелось поднимать то, что творится на войне, это страшная вещь. Я когда-то старшему брату, уж мне было, наверное, 35 лет, я говорю, что-нибудь расскажи про войну. Он даже обиделся. Так мне сказал, что я понял, ему это неприятно вспоминать.
Семье Сергея Мосякина, судя по всему, пришлось несладко. Туберкулезный больной, который лежит за занавеской в квартире с маленькими детьми, далеко не лучший вариант. Потом грянула Великая Отечественная война, в которой тяжело больной герой уже, конечно, не участвовал. В тревожной обстановке при фронтовой Рязани было не до старых подвигов. Так и умер он, неизвестным. Неизвестным бы и остался, если бы не статья Смирнова, который, по мнению племянника героя, был его другом.
Прошло вот столько времени, и он нашел время и сил для того, чтобы найти его родственников и написать эту статью. Явно, что они переписывались с Сергеем Ивановичем наверняка, потому что так подробно все расписано в этой статье, что они дружили до кончины Сергея Ивановича. Ну, в одном отделении они, наверное, участвовали. Но вопрос в том, что опять скромность. И Смирнов пишет, а Смирнов, как найти, чтобы действительно передать его родственникам благодарность за то, что это сделал их отец. Его, конечно, уже в живых нет. Вот одна из основных задач мне все-таки сообщить этим родственникам, постараться найти родственников Смирнова.
Служили два товарища, ага. Служили два товарища, ага. Служили два товарища в одном и тем полке. Служили два товарища в одном и тем полке.
В народе говорят, что у героев есть две жизни. Одна короткая, обрывающаяся у могилы, а другая проходит через столетия, не меркнущая в веках. Образ героя Сиваша и Перекопа Сергея Мосякина никогда не померкнет в памяти своих земляков. Это заключительные строки из статьи «Герой Сиваша». Но если так будет, то только благодаря работе Анатолия Мосякина по увековечению памяти своего дяди. Хотя в Крыму, в отличие от Рязани, хранят память о герое Перекопа. Это Анатолий Ильич выяснил, написав официальное письмо главе Республики Крым Сергею Аксенову.
Неожиданно быстро, буквально через 2-3 недели мне прислали материалы из Крыма о том, что организован стенд в одной сельской библиотеке недалеко от этого места, где происходили события. Еще памятный знак, так я понял, на берегу Литовского полуострова, где происходили эти события.
Эй, фотограф, запечатли мою личность!
Может быть, смело, надеюсь, если доживу, или, может быть, кто-то доживет, когда памятник поставят ему в Крыму. Потому что эта операция, блестяще разработанная Фрунзе в генеральном штабе, и она сильно помогла нашим при освобождении Крыма. Сколько было бы жертв, если бы не было этого захода через Литовский полуостров? Тьма погибла бы людей.